Секс, культ, просвет.
Продолжаем разговор. Вика Никифорова, Лена Караева. Уже там у нее звездное небо над головой. Прямо к Эммануилу Канту нас как-то отсылает. Я Алексей Осин и секс. Культ просвет. Наконец-таки научился я произносить это замечательное совершенно слово. Вот как раз о первой части будем, наверное, говорить. Правда, начнем мы с политического или миграционного момента. Признался венгерский премьер Виктор Орбан, что Брюссель изнасиловал Венгрию и Польшу, навязав миграционный пакт. Но при этом добавил, что стоять будем до последнего, не примем вот эти все законы. Если они хотят, пусть сами с этим и разбираются. Но надо сказать, что в том же признавался и Александр Вучич, президент Сербии. К нему тоже применяют меры сексуально-политического воздействия, когда заставляют голосовать против России в Генеральной Ассамблее ООН. Но вот давайте попробуем, что же это за стиль взаимоотношений между Брюсселем и другими странами, может быть, не такими большими, но тем не менее очень гордыми.
Польша вот тоже очень недовольна. Польша тоже ставит в нехорошую позицию. Там много чего. Там не только нелегальные мигранты, там еще христианские ценности, традиционные ценности, эти гей-парады, которые заставляют проводить. Лен, ну вот в таких случаях аудитория на РИА Новости всегда начинает нас упрекать, говорит, что вы занимаетесь whataboutism, что вы все время переносите разговор на чуждую почву. Давай объясним им разницу между мигрантами в России и между мигрантами в Европе.
Давай, тем более, что я владею вопросом, как говорят сейчас, матчастью. Дело в том, что мигранты в Россию приезжают для того, чтобы работать. Да, они привозят с собой семьи, но они не садятся на шею государства, они не требуют у государства бесплатного жилья, они не требуют у государства бесплатной медицинской помощи, они не требуют субсидий на покупку школьно-письменных принадлежностей, и они много чего не требуют. Да? Они живут сами, со своих комьюнити, их дети ходят в школу. Школа — это лучший способ интеграции и, так сказать, там, интеграции в новое общество. В этом смысле я считаю, что та миграция, которая существует в России, это правильная миграция, это трудовая миграция, это миграция трудовых рук. В конце концов, Россия большая многонациональная страна, она принимает тех, кто хочет работать, тот, кто хочет работать, в итоге зарабатывает деньги, а потом, может быть, открывает свой маленький бизнес, а потом, может быть, их дети этот бизнес наследуют. В общем, идет нормальный порядок вещей. Что происходит в Евросоюзе? В Евросоюзе здесь нужно все-таки сделать такое небольшое фе в адрес и Польши, и Венгрии. Дело в том, что все гораздо получают миллиардные субвенции, и все с большим удовольствием это делают. Но, как известно, в Европе главный принцип – тот, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. И в какой-то момент Еврокомиссия, естественно, приходит и говорит, слушайте, мы вам давали дикое количество миллиардов денег, на то, на сё, на пятое, на десятое, под очень маленький процент или вообще беспроцентно. Так теперь, пожалуйста, отдавайте долги. Не тушкой, так чучелом. И как, значит, в совокуплении клопов, значит, пробивается хитин с помощью хитинового фалоса, и туда должны рассаживаться, вот, так сказать, в тело Венгрии или в тело Польши должны рассаживаться мигранты. Они стоят насмерть и говорят, что нет, мы не хотим никаких мигрантов. Еврокомиссия за ними бегает.
Вот мой... С хитиновым, так сказать, наши... причиндалом.
Наперевес.
Вот мои миллиарды. Значит, без проникновения пениса не будет и фалоса, как хотите, не будет миллиардов. Так что либо вы расслабляетесь и получаете удовольствие и получаете мигрантов на свою шею, либо вы не видите этих миллиардов. В итоге, я думаю, что в мае месяце, вот когда будут выборы в Европарламент, я думаю, что и Польша, и Венгрия там должны выступить, ну, как те, кого обидели. А люди, которых обижают, они обычно, так сказать, с них слетают все тормозки, они идут вперед, и поэтому они вполне могут забрать достаточное количество мест в Европарламенте Что, собственно, изменит баланс сил в Брюсселе? Может измениться баланс сил в связи с тем, что просто будет избран новый Европарламент, куда придут люди, которым ближе католические ценности, которые не очень любят ЛГБТ, которые не слишком рады тому, что аборты, например, во Франции будут внесены в Конституцию. В общем, люди, придерживающиеся консервативных ценностей, так как они их понимают. Я на это, ну не то что надеюсь, но я предполагаю, что это один из наиболее вероятных сценариев того, как будут проходить выборы в Европарламент. Вика, насколько я знаю, со мной абсолютно по этому поводу не согласна.
Абсолютно не согласна, Лен. Во-первых, я как женщина на стороне в Венгрии, я понимаю, почему она лапочка отбивается всеми своими от этого хитинового фаллоса, потому что ты не соотносишь размер и размер. Очень большой размер.
Тут
у экономики...
Про Венгрию или про фаллос идет речь?
Про разные страны Евросоюза и их размер их экономик. А вот смотри, в Германии насчитали, когда украинец, ну вот в качестве мигранта приезжает в Германию и везет с собой семью, они на семью получают около 3 500 евро в месяц. И им невыгодно устраиваться на работу, потому что они...
Можно вообще жить не ту жизнь.
Это прям реклама такая бесплатная. Украинцы, кто еще не уехал, значит, из страны 3 500 евро на семью в месяц. Работать не нужно, потому что если вы начнете работать, пособие снимут. Вот таким образом, значит, экономика Германии, паровоза этого Евросоюза, она уже и то трещит по швам от наплыва мигрантов всех сортов. Если эти нелегалы атакуют такую бедную страну, как Венгрия или Польша, ну там просто все схлопнется, и никакие миллиардные инвенции не помогут. Но по поводу чего еще, собственно говоря, протестует Орбан, почему он упирается лапочками как бы и ничего не хочет? Не только ведь мигранты. ЕС мучает эти страны, приверженные традиционно консервативным христианским ценностям, ну, по всем направлениям. То есть вот этот вот хитиновый фаллос, он пронзает по многим направлениям сразу и по 200 раз за сутки, как мы это узнали из передачи «Вести недели». Там же ведь что происходит, например, с традиционным христианством? Да? Ну, его целенаправленная европейская брюссельская элита, она просто его хочет уничтожить на самом деле. Символом этого он стоит это у всех... стоит на виду в центре Парижа и называется «Сгоревший собор Парижской Богоматери», который так и не удосужились восстановить, несмотря ни на что. То им мешал коронавирус, то им там, я не знаю, мешает палестинско-израильское обострение, международное положение, все время что-то мешает. И в христиане...
Клопы теперь уже, наверное.
Теперь клопы, они захватили, наверное, собор и мешают, значит, реставраторам делать свою работу.
И унесли в другую страну, да.
А ведь это христианнейшая страна, ведь это страна там Жанна д'Арк и королей, которые становились католическими святыми, да? И вот это самое вот центр, самое сердце. Между прочим, я атеист, но я просто понимаю, ну, насколько это все ужасно, даже с культурной, общечеловеческой точки зрения.
Это правда. Франция — это центр европейского.
И вот то же самое. Значит, они хотят сделать такую вот как бы операцию. Значит, мы изымаем христианство из культурного кода Европы и заменяем его вот этим сектантством на тему ЛГБТ, на тему вот бывших мужчин и бывших женщин. Вот все эти сектантские, дикие вот эти вот пляски на костях, вместо будут торжественных мест, вместо собора Парижской Богоматери, и венгры, да и поляки тоже, но вот они смотрят на все на это и говорят: ребят, но мы не хотим, но мы будем упираться изо всех сил. Но я не думаю, в отличие от тебя, что им чего-то удастся в этой самой борьбе. Понимаю как бы их борьбу, хотелось бы, чтобы они чего-то добились, но не думаю, что это получится. Я не думаю, что выборы в Европарламент могут что-то изменить. Я не думаю, что вообще какие-то выборы где-то в какой-то европейской стране что-то могут кардинально поменять вот в политики самого Евросоюза. Вот мы сейчас посмотрели, обсуждали, тут были выборы в германских землях, в Баварии, в Гессене. Я просто заглянула для справки. Там в Баварии партия ХСС правит Баварии, является правящей партией с 1960 года. То есть как КПСС. Вот ХСС и КПСС, найди 10 различий, ты их просто не найдешь. Там нет никакой демократии. Вот люди приходят на выборы, и по какому-то волшебному стечению обстоятельств все те же самые дяденьки, которые рулили Баварией там сразу после Второй мировой войны в 40-е годы, все те же самые там потомки тех, кто в 1960 году я рулил, они точно так же приходят к власти. И это почему-то называется демократические выборы.
Не какие-то, припекло пока.
Какие-то процедуры. А мне кажется, уже сильно припекло. Уже клопы даже вот бегут.
Главное,
все равно ничего
не
меняется. Не верю. Не
я
верю в изменение ситуации.
Извини, что я тебя перебиваю. Я думаю, что до Баварии, поскольку это очень богатая земля, очень зажиточная, еще просто не дошло до ноздрей. А вот во Франции, например, дошло до ноздрей. Ну, реально дошло до ноздрей. Просто там люди кричат криком, что у нас те, кто распределяют бесплатную еду, у нас есть организация, ассоциация, которая распределяет бесплатную еду, они сказали, что сейчас мы будем вынуждены отказывать людям, которые к нам приходят, в бесплатной еде, в бесплатных продуктах, потому что количество страждущих за год увеличилось на 1 300 000 человек. То есть представьте себе, что во Франции, где еда всегда была чрезвычайно дешевой, и все могли есть столько, сколько хотели, пусть это не всегда были деликатесы, сейчас 300 тысяч человек дополнительно не могут пойти в магазин и купить себе элементарных продуктов. Более того, люди не могут нормально готовить, потому что газ дорогой, они не могут освещать жилище, они не могут... Почему клопы? Почему клопы? Потому что, товарищи, нельзя же... Ну, нельзя стирать при 90 градусах, потому что это очень дорого. Это очень дорого, электричество стоит абсолютно космических денег. Все стоит очень дорого, и поэтому действительно дошло, что называется, до ушей. И, конечно же, я думаю, что при первой возможности те, кто захотят, если захотят, они могут сказать «фэ» всему Евросоюзу.
А они связывают это с гендерной политикой, так сказать, и с мигрантской или нет? Ну, народ, вот они считают, что они едят меньше, потому что вот это...
Нет, они считают, что Макрон, извините, так сказать, не соответствует занимаемой должности.
И вот продолжают его выбирать, на самом деле.
У них всей Европе, что ли, один Макрон?
У них нет процедур.
Нет, не во всей Европе один Макрон, но просто Франция, она традиционно тренды определяет. Вот, собственно, и все. Ну, кстати, в Испании уже ультраправые там в правительстве сидят, в Италии тоже ультраправые. Так что курочка по зернышку клюет. Так что у меня как раз в этом смысле исторический оптимист.
Ну, в Венгрии вообще Орбан сидит, а ВОЗ и ныне там. И на самом деле в общем плане политика не меняется. Не могут они повернуть.
Но он же держится, с ним ничего не происходит, тут держится.
Он получает удовольствие.
Его только что выбрали, кстати говоря.
Его только что изнасиловали, да. Он получил удовольствие.
Вы знаете, одного...
Хитиновый фаллос.
Сейчас как раз об этом...
Когда Моклов меч, но он держит.
Сейчас как раз об этом, может, не о Хитиновом и побеседуем, но я хотел еще одну вещь сказать, что в нашем теперешнем мире, если человек борется или страна за свои интересы, то нам уже это выгодно. Не за наши, за свои. Если он не поступает, как сумасшедший, который бегает, я не знаю, по улице без штанов и кричит какие-то дурацкие лозунги, то он уже наш союзник. Вот в таком фантасмагорическом мире мы с вами пребываем. Но вот еще одна тема, которая, вот я так ее и не совсем понял, признаюсь честно, но, Лен, наверное, мои там соведущие вычитали, что граждане, которые нас, слава богу, оставили, где-то там в своих теперь уже снова родных пенатах, они обнаружили какой-то совершенно невероятный всплеск сексуальной энергии, а может быть и свободы подкрепленной. И теперь хвастаются, что мы тут в кровавом Мордоре, в темноте под одеялом, бог знает чем занимаемся, а они получают невероятное наслаждение. Это что, так и есть?
Да, так. Можете себе представить, причем об этом говорят не 20-летние, а люди, которым 40+, и которые в браке уже состоят, там, не знаю, лет 15-16, они говорят, вы не представляете, какое новизны ощущение мы испытываем, когда вот мы уехали из Мордора, мы уехали от Хтони, и теперь у нас что-то просто потрясающее творится в спальне, мы просто улетаем от восторга и пользуемся каждым моментом и так далее. Я вначале просто отнеслась к этому как к обычному стёбу, решила, что люди просто так неудачно шутят. Потому что в определенном возрасте уже нужно понимать там какие-то темы. Одно, ну, все-таки там, когда тебе за 40, ты все-таки уже не как диссидент Геннадий, сидящий на свадьбе и держащий плакат «Долой режим» и сражающийся с этим режимом с помощью, значит, сексуальных, так сказать, игр, спокойнее уже себя ведешь. Но нет, в общем, там просто все настолько напряжено, потрясающе. Главное, что они всем этим еще делятся. Это же выставляется на показ, то типа в демократической стране все получается, и даже оргазм демократический отличается от оргазма, который мы испытывали в России, потому что в России там практически получать удовольствие тоже было под запретом. Конечно же. Ну, конечно.
Надо о родине думать, а не вот это вот все, что у вас тут.
Абсолютно, да. Вначале он любит трактор, а потом любимую девушку.
Были такие американские сексологи, Мастерс и Джонсон, они лечили от сексуальных расстройств всяких богатых людей, олигархов, там, нефтяников, и измеряли интенсивность оргазма. Я считаю, нашим вот этим вот бегункам им надо такую табличку себе составить, как бы привязать интенсивность оргазма к региону проживания. Понятно, что там Россия и Беларусь, ну все, ну здесь секса нет, здесь только вот пикеты, там стоять с плакатом, да, плакать о судьбах родины, пить водку. Но уже вот когда ты перебираешься на запад, там на прибалтийские территории, там, допустим, лимитрофные, ну, там уже все как-то приподнимается, и на крепенькую такую четверочку можно, наверное, даже оргазм получить. Ну, а уж когда ты добираешься до Западной, до стран Западной Европы, когда добираешься до США, там, до Великобритании, ну, просто ты пересек границу, и там уже просто все случается. Я думаю, там сразу. Даже не надо. Да, там не надо уже партнера там или чего. Ты просто вот пересек границу, паспорт, там, визу, все. Там же там в паспорте. Хотя вот есть еще такие страны Восточной Европы, как вот непокорная Венгрия, да, и там, наверное, все опять хуже, наверное, там тоже пересекаешь границу, и все уже качество жизни гораздо хуже, все так как-то приопускается, вспоминаешь свой возраст, вспоминаешь, что далеко уже не молод, не то. И вот можно составить такую табличку, ее в цвете заламинировать и носить с собой в кармашке джинсов. По-моему, это было бы очень полезное пособие.
Так чтобы может, они вообще от другого, пардон, кончают? Ой. От воздуха свободы, нет, например?
Конечно.
Ну, да, но, не, но прелесть ситуации заключается в том, что мы же помним, что в Советском Союзе, как Вика заметила, секса нет. То есть он может быть только если там, видимо, есть демократические выборы, прозрачность подсчета голосов и так далее. То есть они несут политику, грубо говоря, в собственную постель. Ничего более глупого, дурацкого и инфантильного в своей жизни я просто не видела. Потому что, в общем-то, ты спишь не с историей партии и не с передовицей газеты, и даже не с тем, что ты читаешь с экрана. Ты занимаешься сексом со своим партнером, а уж какие он взгляды поддерживает, это, в общем, тебя должно волновать, как мне кажется, в самую последнюю очередь. Проблема в том, что им нужны единомышленники даже в постели. На мой взгляд, это просто катастрофа. Для них эмоциональная. Мы-то над этим смеемся, а эти люди реально переживают.
Есть такая отличная пьеса Артура Миллера, она называется «Цена». Там про двух братьев, один из которых пошел своей дорогой и добился успеха в жизни, а второй остался с отцом. Получил при даже своих талантах работу полицейского, денежную, но не очень интересную. Вот. И в процессе их разговора, когда они собираются делить наследство, ну, там какие-то вещи, выясняется, что на самом деле у отца были деньги, и особо не нужно было о нем заботиться. И вот один из братьев потратил свою жизнь фактически зря. Но смысл этой пьесы в том, что он категорически не может в этом признаться, потому что тогда вся его жизнь рухнет. Вот вы хотели уехать за границу, вы об этом мечтали. Поэтому, когда вы туда попадаете, вы должны себе объяснить, что вам хорошо. И виды там хорошие, и, не знаю, еда вкусная. А тут еще вот ты прямо вот по-особенному воспринимаешь любимого человека и хочешь прям подарить ему свою любовь, страсть, и все получается. Так что это, по-моему, это эффект плацебо просто.
Ну, то есть ты мне только что рассказал о психологической аномалии на самом деле.
Ну, может быть,
психологическая,
да.
Психологическая аномалия. Да, это травма называется.
Но иначе им не выжить просто. Иначе им просто не выжить, иначе все бессмысленно. А что тогда? Ехал, что все тогда терял, все бросал? Ради чего-то каких-то иллюзий, ради каких-то фантазий? Ради оргазма,
ради,
да.
Ради демократического оргазма. Ну, да. Сказать, оргазм в данном случае стоит, видимо, мессы, как говорил, стоит обедни, как говорил Генрих IV. Наверное, только ради этого.
То у тебя правильная была очень, у тебя очень правильная была параллель с светлоликими людьми еще предыдущего поколения, которые вот банк темного стекла из-под импортного пива. Казалось, что все импортное лучше. Вот джинсы, жвачка, вот банку, значит, сохранилась под пиво, поставила на стеллаж, да. Ну, соответственно, иностранец и иностранка, если они вот приезжают, и если есть возможность закрутить с ними роман, это такой предмет престижного потребления, да, Стану? Целен, скажи.
Ну, конечно.
Интердевочки.
Ну, было это точно, да, у шестидесятников это было в большой моде. Они даже эти банки мыли, ставили, так сказать, в качестве украшений и так далее. А сейчас их потомки, ну, духовные дети, как мы сейчас говорим, духовные дочери, сыновья, а сейчас они просто эту тему, что называется, так сказать, развили и углубили. И теперь они говорят, что в России секс невозможен, именно потому что там все не так и сплошная хтунь, а он возможен настоящий, горячий и свой. Он возможен только исключительно в демократических странах. А, собственно, мы едем туда не для того, чтобы бороться, а для того, чтобы любить друг друга. Видим, ну, я так это понимаю. Я так понимаю их поступки.
А давайте попробую заступиться. Вот представьте Советский Союз. У нас такое все довольно-таки пуританское, более или менее. Целуются-то с трудом на тебя. телеэкране. И тут вам попадает, у меня такое было, журнал «Playboy». Ну, например, да. И там, ну, мало того, что женщины обнаженные, они же еще и накрашены, они же еще и красивы, они же еще в восхитительном белье, в отличие от того, что мы уже в прошлой передаче об этом говорили, у нас продается. И, конечно, ощущение совершенно другое. Все-таки, может быть, так?
Леш, когда этим плейбоями все завалено, все
сейчас
идет да, совсем
тогда,
по-другому.
Тогда, тогда-то нет.
Сейчас пойти купить любое белье.
Абсолютно, любой плейбой, да. Любое белье. И сейчас наоборот, вот смотри, вот эта повесточка, она вся нам продвигает ту идею, что если вот ты демократических убеждений, если ты против авторитарных диктаторов, там, если ты вегетарианец, ходишь на гей-парады, то у тебя прям замечательная сексуальная жизнь и все такое. Но знаете, я посмотрела, есть очень интересное, совершенно серьезное научное исследование вот о качестве сексуальной жизни, и они выявляют вот во всех исследованиях выявляется совершенно другая закономерность. Чем строже воспитание человека, чем более консервативных ценностей он придерживается, чем более он вынужден себя ограничивать во всем, там, ну, в еде, потому что он постится, там, или в сексуальных отношениях, потому что тоже он постится и всякое такое, тем выше его сексуальное удовольствие на самом деле, потому что запретный плод сладок, а вот то, что валяется, ну, вот везде, вот под ногами, там, эти бесконечные плейбои и все, ну, это притупляет на самом деле вкус и удовольствие. И вот когда ездила по Китаю, тоже обратила внимание, в сущности, несмотря на свои продвинутые высокие технологии, очень до сих пор деревенская и целомудренная страна. И ни в коем случае нельзя говорить о сексе, там все это сопровождается очень такими стесненными смешками, это все запретная тема. То есть существует понятие запретного. Для чего оно существует? Для того, чтобы, мне кажется, китайцы понимают, это повышает их уровень наслаждения в спальне, когда они запрутся ото всех, и они будут более счастливы, чем продвинутые западные люди, которые треплются об этом сексе. Уже прям все языки себе истрепали, и вся эта тема потеряла и запретность, и соблазнительность, и стала скучной, и никому не нужной. Вам не кажется?
А вот осталось у нас не так много времени. Вот смотрите, а речь идет о конкретных взаимоотношениях между двумя людьми или о каких-то экспериментах?
Нет.
То есть люди уехали и что-то пробуют новое.
А, вот
либо
Лена
они переносят
знает.
Отношения отсюда туда. Те же самые.
Нет, это супружеские пары или пары, которые просто вместе жили, которые туда переехали и которые обнаружили, что с переездом их сексуальная жизнь каким-то фантастическим образом улучшилась, что появились какие-то иные детали, нотки, ощущения в удовольствиях. А на мой взгляд, это все выглядит, ну, может быть, так сказать, как сопоставление с каким-нибудь отпускным романом, знаете, ну, вот, так сказать, ты уехал, там какая-то новая обстановка, но потом же тема отличается туризм от эмиграции, что это-то теперь с ними навсегда, и это все приестся рано или поздно. И хотелось бы услышать, что они будут говорить о своей сексуальной жизни, скажем, месяцев через 10-12. Я не думаю, что там будут прежние восторги, если честно. Потому что ничто так не надоедает, как необходимость выживать, а им приходится выживать, им приходится очень трудно.
Ну, а вообще, конечно, вот вытаскивание этой темы и ее публичное полоскание, честно говоря, меня, хотя я не могу сказать, что я прям такой пуританин, оно меня раздражает, потому что вот эти вот гей-парады, это что такое? Это демонстрация своей сексуальности нарочитая. А вот оно нужно или нет, в принципе? И мы всеми лапами пытаемся от этого каким-то образом откреститься и оттолкнуться. Мы, ну, большинство наших граждан этого не хочет. Мы готовы на это, на то и еще на это, но не надо нам это совать в нос. Ну, неинтересно нам это понимать. Ну, мне, например, я не знаю, как.
Да еще сказать. Столько экспертов развелось вокруг этой темы. Вот очень раздражает, когда лезут с каким-то поучением, какие-то появились специалисты по сексу, они читают нам лекции, они нас всему учат. Ребята, вы не пошли бы лесом, вы не остались бы там где-то у себя и оставьте нас уже в покое, вот хочется сказать.
Ну, вообще не только секс определяют отношения двоих, троих, четверых и так далее людей. Вообще это, скажем так, это та тема, которая обычно для кабинетов психологов, сексологов. Мы ее обсуждаем только потому, что мы очерчиваем нравы тех, кто уехал, наших бегунков, которые так или иначе, но все время хотят оправдать, как точно заметила Вика и как точно заметил Леша, свой отъезд даже таким странным, в общем, экзотическим способом.
Ну, вообще любопытно, потому что бегунок в советское время, если помните, назывался такой листочек, когда ты увольнялся или куда-то хотел поехать, ты бегал по разным отделам, ну, первый отдел, библиотека там и так далее, может быть, столовая, и тебе везде должны были подписать, что ты им ничего не должен. Ну, вот, видимо, хорошее слово вспомнилось, приобрело новое значение. Спасибо большое, Вика Никифорова, Лена Караева, я Алексей Осин, и это была программа «Секс, культ, просвет». Мы продолжим через неделю, и я надеюсь, что будет точно так же интересно.
Спасибо, до свидания.
Спасибо, друзья.